Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. 16 лет в ожидании правосудия. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в несправедливом суде над физиком Валентином Даниловым. В начале 2000-х его объявили шпионом. Как это решение отразится на новых обвиняемых в госизмене? 10 декабря – Международный день прав человека. Как их обеспечивают российские власти и почему правозащитники бьют тревогу? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты в России.
Государственная Дума России на этой неделе рассмотрела сразу несколько законопроектов, затрагивающих права граждан. Депутаты одобрили ужесточение правил проведения митингов. Например, стоять в очереди на одиночный пикет теперь нельзя, потому что очередь – это митинг. Полиции хотят расширить полномочия. Если закон примут, полицейским разрешат не представляться, вскрывать машины, проникать в дома. Также депутаты одобрили блокировку интернет-платформ, цензурирующих российские СМИ, и расширили понятие «иностранный агент». Кроме этого, в Думу внесли законопроект, позволяющий засекречивать персональные данные и сведения о собственности судей, силовиков и членов их семей. А вот персональные данные 300 тысяч москвичей утекли из мэрии. В открытом доступе оказались полные имена людей, переболевших коронавирусом, их адреса, информация о течении болезни, а также в некоторых случаях паспортные данные. Журналисты подтвердили подлинность данных, а заодно показали, что официальная статистика заболеваемости была занижена. В мэрии признали, что информация хранилась в незащищенном виде на Google диске, и причиной утечки назвали человеческий фактор. В Санкт-Петербурге в ночь с 8 на 9 декабря прошли рейды по барам и ресторанам для проверки соблюдения коронавирусных ограничений. По меньшей мере в одном из них всех посетителей и сотрудников уложили лицом в пол, некоторых били ногами и дубинками. И когда рестораторы возмутились, вице-губернатор города назвал насилие обязанностью полиции. Ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов запустил проект «Карта сопротивления», призвав коллег не подчиняться решению городских властей ограничить работу баров и ресторанов в новогодние праздники. А на Кубани в новогодние праздники на помощь полиции придут около 7,5 тысяч казаков. По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, они будут охранять общественный порядок и вместе с полицейскими пресекать скопление граждан и массовые гуляния. Мосгорсуд признал компанию «Московский школьник», связанную с бизнесменом Евгением Пригожиным, виновной в заражении детей дизентерией. Об этом сообщила юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая представляла в суде интересы матерей, чьи дети заразились кишечной инфекцией в 2017 году. Суд обязал выплатить семьям заболевших детей компенсации в размере 50 тысяч рублей. А тем временем бывшая глава Мосгорсуда Ольга Егорова стала советницей Сергея Собянина по взаимодействию с судами. Егорова возглавляла Мосгорсуд 20 лет, и в сентябре 2020-го она ушла в отставку после критики Верховного суда за недостаточную квалификацию московских судей.
Европейский суд по правам человека обнародовал решение по жалобе российского физика, бывшего директора теплофизического центра в Красноярске Валентина Данилова. В начале 2000-х его обвиняли в госизмене и осудили и отправили в колонию. Дело Данилова стало одним из наиболее громких процессов над российскими учеными по обвинениям в шпионаже и разглашении государственной тайны, рассказывает Иван Воронин.
Происходившие в российских спецслужбах в начале правления Владимира Путина правозащитники откровенно называли шпиономанией. Преследование российских ученых тогда стало систематическим. Физика Валентина Данилова арестовали летом 2001 года. Федеральная служба безопасности обвинила его в государственной измене и мошенничестве на почти полмиллиона рублей. По версии следствия, Данилов передал Китаю секретные сведения, благодаря которым Китаю удалось на 15 лет сократить срок создания собственной военно-космической группировки с высокой степенью защищенности. Заодно обналичил деньги, переданные университету по контракту с всекитайской компанией точного машиностроения на изготовление испытательного стенда для моделирования воздействия космического пространства на искусственные спутники Земли и на разработку программного обеспечения такого моделирования. Этим проектом и занимался Данилов. Сведения, в распространении которых обвиняли ученого, не секретные, заявляли коллеги Валентина Данилова по цеху. За него лично вступались лауреат Нобелевской премии по физике Виталий Гинзбург и академик РАН Юрий Рыжов, заявив, что дело Данилова грубо и абсолютно бездоказательно сфабриковано. Суд присяжных в конце 2003 года полностью оправдал физика, но Верховный суд России назначил новые слушания из-за процессуальных нарушений. Данилова снова арестовали и теперь уделили больше внимания тем, кто принимал решение по делу. Впоследствии выяснилось, что у четверых присяжных в коллегии был допуск к гостайне, для получения которого нужно проходить проверку в ФСБ, то есть в том самом органе, который и выдвигал обвинение. В итоге вердикт был обвинительным, а Данилова после всех обжалований приговорили к 13 годам колонии. В 2007 году он написал прошение о помиловании на имя президента Путина, ссылаясь на состояние здоровья, но прошение отклонили, для него нужно полное признание вины, а на это Данилов не пошел. Он освободился условно-досрочно через 8 лет заключения, в ноябре 2012 года и заявил, что продолжает борьбу, но уже в Страсбурге. И вот спустя 15 лет после регистрации жалобы Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила право Валентина Данилова на справедливое судебное разбирательство и обязал российские власти выплатить 21 тысячу евро компенсации.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Анна Ставицкая, которая представляла интересы Валентина Данилова в Европейском суде по правам человека в том числе. И на связи с нами из Новосибирска сам Валентин Данилов. Спасибо большое, Валентин Владимирович, что согласились выйти на связь. У вас-то время уже позднее. Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете это решение Европейского суда вот спустя 15 лет после того, как вашу жалобу зарегистрировали?
Ну, 16 лет на самом деле. Как раз сегодня, 11 декабря, вот Анна отправила туда. В принципе, оно принято было. Ну, там была еще в дальнейшем переписка. Ну, как воспринял? Ну, понимаете, когда 16 лет ждешь, то как-то... Как сказать? Нет того, как говорится, восторга чувств, как вот в песне говорит, и сердце девичье забьется восторгом чувств не для меня. Поэтому, в принципе, восторга чувств нет.
Вы теперь по закону можете добиваться пересмотра вашего дела и отмены приговора. Есть такие планы или не хотите связываться с российской судебной системой?
Что значит добиваться? Я так понимаю, президиум Верховного суда. Ну, это вот вообще по юридическим вопросам, это, пожалуйста, к Анне.
Да, но если не вы вообще вот готовы вновь затевать эту борьбу и добиваться реабилитации в России по пересмотру дела вашего?
Значит, дело в том, что там на самом деле все довольно сложно. Конечно, хотелось бы в этом судебном разбирательстве, так сказать, поставить точку. В общем-то говоря, то есть, ну, это очевидно. По-моему, вопрос какой-то, как бы это сказать, немножечко излишний.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот наш корреспондент Иван Воронин, когда рассказывал, напоминал о вашей истории, сказал, что в начале 2000-х в России был всплеск шпиономании в отношении ученых. С вашей точки зрения, сейчас это продолжается?
Ну, честно говоря, я там вижу такие вещи, но все-таки я считаю, что тут самое главное – это в суде. Вот что я считаю, вот, вынес из своего случая, что ученых нельзя садить в СИЗО. То есть вообще предъявлять им обвинение в госизмене – это явно избыточно. Во-вторых, не надо помещать в СИЗО. Я привожу, хотя у нас не прецедентная вещь, но вот я был на подписке о невыезде 2 года. Понимаете, да? И никуда не убегал, потому что у ученого есть такое понятие, как репутация. И поэтому он, как правило, как бы это сказать, не будет убегать от следствия.
Да. Ну а почему же этого не понимают следователи, с вашей точки зрения, и суды?
Да нет, дело в том, что следователи, понимаете, как говорится, это предварительное следствие. На самом деле ключевой вопрос у нас в судах. То есть на самом деле вот в 2002 году, когда приняли УПК и передали вопрос об избрании меры пресечения от прокуратуры в суды, я как раз вот был отпущен на подписку именно в сентябре 2002 года. В июле вступил в силу УПК Российской Федерации новой редакции. И уже в сентябре судья меня отпустил на подписку. И вот с сентября 2002 года по ноябрь 2004 года я был на подписке. Более того, когда был вынесен оправдательный приговор в отношении меня, то мне все говорили: ну, у тебя же есть оправдательный приговор, ты же можешь уехать. Но я практически знал, что он будет отменен. И поэтому, так сказать, я не уехал для того, чтобы все-таки в суде не создавать этого прецедента, что ученый может убежать. Поэтому я считаю, что вот самое главное – это принять решение. Причем это, я понимаю, ну, как это принять решение, но это общественность должна, будем говорить, что нельзя ученых садить в СИЗО на время предварительного следствия. Подписка о невыезде, для меня это было достаточно, крайний вариант – домашний арест. Ученый должен работать. И поэтому, когда садят ученого, я называю, как говорят американцы, стрелять себе в ногу. То есть он работает на общество, а ему не дают работать. Ну это что это, безобразие.
Да, спасибо большое. Валентин Данилов был с нами на связи из Новосибирска. Тем не менее, вот буквально в декабре в России арестованы еще двое ученых. Один по обвинению в государственной измене в Москве, а другого обвиняют в превышении должностных полномочий, рассказывает Иван Воронин.
Кандидат технических наук Анатолий Губанов, сотрудник Центрального аэродинамического института имени Жуковского с 40-летним стажем, профессор МФТИ, автор более 100 научных работ, арестован в Москве по обвинению в госизмене 3 декабря. Физтехи открестились от арестанта, сообщив журналистам, что у них он работал по совместительству, а с вузом обвинение не связано. Губанов занимался изучением работы авиационной техники на суперзвуковых и гиперзвуковых режимах, выяснили РИА Новости. Его также связывают с международным проектом по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly Int. Среди других участников – научно-исследовательские центры из Евросоюза и Австралии. Модель самолета в свое время презентовали на российском авиасалоне «Макс». Губанов считает, ФСБ мог передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершать иные действия против безопасности России. Это до 20 лет колонии. Дело засекречено. Арест в Лефортово до февраля. Еще одному узнику Лефортова, бывшему журналисту Ивану Сафронову, продлили арест до марта. Обвинение то же самое – госизмена. Сафронов занимался новостями оборонно-промышленного комплекса. Его коллеги связывали арест с журналистской деятельностью. Незадолго до ареста Сафронов стал советником главы госкорпорации «Роскосмос». К другим новостям науки. Во Владивостоке арестован член-корреспондент РАН Александр Чербатюк, директор Института проблем морских технологий. Автономный необитаемый подводный аппарат, на котором он с коллегами работал по заказу из Китая на 17,5 миллионов рублей, так и не пересек границу. Его задержали на таможне из-за претензий к документам. Простейший подводный аппарат, но напоминающий торпеду, не мог не привлечь внимания силовиков. Административное дело, впрочем, прекращено по сроку давности. Зато появилось уголовное – злоупотребление должностными полномочиями. Чербатюк заключил контракт на создание подводного аппарата от имени института, использовал его ресурсы и сотрудников. А институту, по версии следствия, досталось лишь 10 из 17,5 миллионов рублей. Остальные якобы ушли в ООО «Инновационное предприятие морских технологий». Один из его соучредителей – сам институт проблем морских технологий, другой – группа компаний DNS. Совладелец и президент DNS Group Дмитрий Алексеев активно выступает в защиту Александра Чербатюка, считая обвинение абсурдным.
Мне, честно говоря, как человеку, знакомого с бизнесом, занимающимся бизнесом, это кажется вот настолько абсурдной вещью, когда следователь определяет, кто и как должен заключать договора. Сейчас заниматься коммерческой деятельностью государственным учреждением сложно. Собственно, поэтому-то и родилась вся эта программа по коммерциализации, которая подразумевает создание дочерних предприятий. И, конечно, сейчас то, что и сидит директор, а инженера таскаются на допросах, это прям очень сильно демотивирует. Это очень конкурентный рынок. Ну, просто люди разойдутся, почему они должны работать, ну, вот в таких условиях.
Александр Чербатюк вину отрицает.
Но Александру Чербатюку, можно сказать, еще и повезло, потому что его все-таки не в госизмене обвиняют, а в превышении должностных полномочий. Там и сроки меньше, и ответственности еще, может быть, все-таки удастся отстоять. А сложно ли отбить от представителей правоохранительных органов тех, кого обвиняют в шпионаже, госизмене, разглашении гостайны?
Ну, к сожалению, очень сложно, потому что если наша правоохранительная система в человека вцепляется, а тем более, когда его обвиняют в государственной измене, то очень сложно доказать, что человек действительно невиновен, несмотря на то, что все доказательства даже в материалах дела существуют. И Единственная такая возможность была вот у адвокатов и у людей, которых обвиняют в государственной измене, это суд присяжных, который у нас был с 2002 года, но, к сожалению, на данный момент эти дела не рассматриваются судом присяжных, и наш законодатель вывел эту статью из-под юрисдикции суда присяжных, к сожалению. А это была единственная надежда. Обычная, Ваша честь, безусловно, несмотря на отсутствие доказательств, признает у нас человека виновным в государственной измене совершенно спокойно.
Да, уже с 2009 года присяжные не рассматривают ни эти дела, ни дела о терроризме, ни о взятках, ни о госпереворотах. И, конечно, сложнее стало защите
да,
работать.
Даже несмотря на то, что, в принципе, мне не очень было понятно, зачем законодатель, в принципе, вывел эту статью из возможности рассмотрения судом присяжных, потому что судьи, ну и различные другие наши правоохранительные органы, в частности ФСБ, они научились манипулировать присяжными по делам, связанных, в частности, с государственной изменой. И по многим делам, которые рассматривались судом присяжных, были вынесены именно обвинительные вердикты. И вот дело Данилова – это как раз большой пример, как манипулировали присяжными.
Например?
Например, в суд приходят люди, и их, как бы, этих кандидатов присяжные выбирают методом случайной выборки. То есть с точки зрения закона помощник судьи там нажимает на компьютере, и вот этот метод случайной выборки каким-то
карусель,
образом,
грубо говоря,
да, формируется фамилии лиц, которые, ну, являются лицами, которые имеют право голосовать. Есть списки вот этих вот людей, которые подаются в суд, который рассматривает дела с участием присяжных, и вот из этих людей методом случайной выборки выбираются люди, которые придут в суд на отбор по конкретному делу. Так вот, на отбор по делу, связанному с государственной изменой, пришло 7 человек, которые имели допуск к государственной тайне. Но я уже достаточно давно живу на свете, и мало встречала людей только по работе. Вот таких людей, которые так или иначе имели допуск к государственной измене, государственной тайне. А здесь методом случайной выборки на процесс, связанный с государственной изменой, пришло 7 человек, которые имеют допуск к государственной тайне.
Четверо из них попали в коллегию.
Четверо из них попали в коллегию, несмотря на то, что защита заявляла мотивированные отводы, как раз ссылаясь на то, что такие люди не могут участвовать при рассмотрении дела, связанного с государственной изменой, потому что те люди, которые получают доступ и допуск к государственной тайне, они обязательно проходят проверку в ФСБ.
Они могут быть заинтересованы.
Да, а ФСБ – это как раз именно тот орган, который дела, связанные с государственной изменой, и расследует. То есть это фактически рассматривают люди, зависимые от того органа, который и осуществляет расследование. Но суд отказал в ходатайстве защиты, и эти люди вошли в состав коллегии присяжных, и именно на этом основании Европейский суд и признал, что суд, который рассматривал дело Данилова, не был беспристрастным.
Не был беспристрастным, соответственно, справедливым.
Да. А
Валентин Владимирович не сказал, пойдет ли он дальше бороться в Верховный суд, или вообще перспективы отменить вот этот приговор сейчас, насколько велики, и насколько велики шансы, что судьи, пересмотрев все заново, Данилова оправдают?
Ну, это как бы два очень сложных вопроса, я на них буду отвечать раздельно. С точки зрения нашего уголовно-процессуального закона, в том случае, если Европейский суд выносит решение, то председатель Верховного суда должен вынести представление о возбуждении такого производства по новым обстоятельствам. Там собираются на этом производстве представители Верховного суда и рассматривают вопрос, отменять приговор или не отменять приговор. При наличии такого решения Европейского суда, когда Европейский суд сказал, что нарушена самая главная статья Европейской конвенции, а именно справедливое судебное разбирательство, то есть суд европейский подставил под сомнение справедливость разбирательства в отношении Данилова. При таких обстоятельствах, конечно же, Верховный суд должен отменить этот приговор, потому что очень серьезное нарушение, установленное судом европейским. Отсутствие беспристрастности судей, которые выносили это решение. Но как поступит наш Верховный суд, я не могу прогнозировать, потому что Верховный суд очень часто как-то забывает о нормах закона и выносит очень странные с точки зрения закона решения. Если рассматривать это дело, как я уже сказала, по закону, то Верховный суд, безусловно, должен отменить этот приговор. Как он поступит, я даже не берусь предсказать.
Ну да, тем более, что были прецеденты по делу Алексея Пичугина, одного из сотрудников компании ЮКОС. Европейский суд тоже выносил решение, тоже признавал нарушенную вот эту статью конвенции европейской, но никто ничего пересматривать не стал. Ну,
даже далеко ходить не надо по делу Сутягина, который также был признан виновным в государственной измене. Европейский суд, он тоже признал нарушение статьи 6 Европейской конвенции и также сказал, что суд в отношении Сутягина не был справедливым и суд не был беспристрастным. Но Верховный суд приговор не отменил.
Но, с другой стороны, если предположить, что его отменят, насколько велики риски, что новый приговор тоже будет обвинительным?
Вот это другой вопрос следующий. Во-первых, если приговор в отношении Данилова будет отменен, то он, к сожалению, не будет рассматриваться судом с участием присяжных, потому что в настоящий момент, как мы уже разъяснили, эти дела не могут рассматриваться присяжными, а рассматриваются только судьей. Соответственно, не надо даже быть ясновидящим, чтобы предсказать, какой будет исход этого дела. К сожалению, скорее всего, несмотря на невиновность Данилова, судья скажет, что он виновен.
А у вас есть какое-то вот человеческое объяснение тому, почему в России так любят преследовать ученых за их вполне себе законную деятельность и объявлять шпионами, госизменниками, искать государственную тайну там, где информация собиралась из открытых источников и просто обобщалась и передавалась так или иначе кому-то?
Я думаю, что это исключительно для насаждения страха, чтобы ученые, журналисты, там, я не знаю, какие-то просто граждане, они не общались с иностранцами. И для того, чтобы люди понимали, что твое любое общение с иностранцем может обернуться для тебя не очень хорошо. А тем более, если ты ученый или журналист. Исключительно для насаждения страха. Другой вопрос, зачем это делать? Потому что всем, например, понятно, что ученые не могут не взаимодействовать с своими иностранными коллегами, потому что это как бы приводит к развитию науки. И зачем это делать и насаждать среди ученых страх, чтобы они не общались с иностранцами, лично мне, как бы стороннему наблюдателю, совершенно непонятно. Но, видимо, у наших властей есть какие-то по этому поводу мысли свои.
Ну вот, кстати, по поводу Ивана Сафронова и журналистов. Буквально сегодня Владимира Путина во время онлайн-встречи с Советом президентским по правам человека спросили о деле Ивана Сафронова, что он думает, почему его преследуют. И я вот процитирую по информагентствам, что ответил Владимир Путин. Он сказал, его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в Роскосмосе. За ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел, сказал Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека. При том, что Иван Сафронов вовсе не осужден. Он до сих пор сидит в Лефортово. Следствие не завершено. Там до марта продлили срок
ареста. Презумпция невиновности, наверное, как-то не подсказали нашему президенту, что у нас существует. В принципе, он еще не признан виновным в том, что он передавал кому-то какие-либо сведения. Сейчас его пока обвиняют. Но из уст президента, я так понимаю, уже прозвучал, что он это сделал.
Да, поэтому... но в Кремле сказали, что президент оговорился.
Ну, поэтому любая ваша честь, которая будет рассматривать этот процесс, она, наверное, как-то будет уже исходить из того, что сказал президент, а не из тех доказательств, которые будут представлены в суд следователям и защитой.
А насколько, с вашей точки зрения, развита шпиономания среди российских судей?
Мне кажется, что у наших судей нет никакой шпиономании, а просто есть обвинительный уклон нашего правосудия в принципе. И особенно неважно, в чем ты обвиняешься, там, в государственной измене, или там, в мошенничестве, или в убийстве. Если у нас есть такой тренд на обвинение, то, соответственно, суд и... так и действуют в рамках этого тренда.
А откуда берется этот тренд? Их же никто не неволит. Им же не звонит лично Путин по каждому вопросу и не говорит: решайте так.
Например, мне одна моя знакомая судья сказала, что да, это странно думать, что нам по каждому делу звонят и говорят, какое необходимо принять решение. Совсем, конечно же, это не так. Но мы, как бы участники этого правосудия, да, мы прекрасно и так понимаем, что нам необходимо делать для того, чтобы остаться судьей.
Что-то носится такое в воздухе, и они ловят вот эти сигналы.
Да, они ловят сигналы и прекрасно себе понимают, как необходимо действовать в том или ином случае.
Ну, а, соответственно, в результате люди, те, кто доходит в Европейский суд по правам человека, добиваются вынесения решений в свою пользу. И...
через 15 лет.
Но, тем не менее, оно того стоило?
Тем не менее, но прошло уже довольно много времени, и сейчас, в принципе, это решение уже не особо к месту, потому что... Данилов уже на свободе, но это только исключительно как бы приятно осознавать, что все-таки ты прав, и действительно уже такой серьезный судебный орган сказал, что в отношении тебя было несправедливое судебное разбирательство.
Ну и что же это значит, что не стоит обращаться в Европейский суд,
конечно,
если не
стоит.
Хочешь так долго ждать?
Конечно, стоит, тем более, что... А этот случай, он, можно сказать, все-таки исключение из правил, потому что сейчас Европейский суд принимает решение все-таки намного быстрее.
А что здесь произошло? Почему дольше?
Мне сложно сказать, почему именно в этом деле так долго Европейский суд принимал решение, но есть юристы, которые занимаются... Европейским судом, они пришли к выводу, что те жалобы, которые были поданы до внесения изменений в регламент Европейского суда, они рассматривались гораздо дольше, чем те, которые уже...
Да, просто в силу каких-то формальных...
формальных моментов. Угу. Почему так, я не могу вам сказать. Потому что все то, что происходит в Европейском суде, вот чисто технически, это для всех загадка.
Спасибо. Анна Ставицкая, адвокат, была с нами в студии «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». Сегодня День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла и провозгласила Всеобщую декларацию прав человека. Этот документ приняли вскоре после завершения Нюрнбергского процесса, на котором Международный трибунал объявил, что жизнь конкретного человека выше интересов государства. Кстати, вторая статья Конституции России также прописывает, что именно человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но российские власти, похоже, склонны об этом забывать, рассказывает Анастасия Тищенко.
Права человека в России, они как код Шрёдингера. В Конституции вроде бы есть, а на практике как будто не действуют. Граждан клеймят иностранными агентами, задерживают за одиночные пикеты и преследуют за религиозные убеждения. 7 декабря Московская Хельсинская группа опубликовала на своем сайте заявление о чрезвычайной ситуации с правами человека в России.
Не вызывайте агрессию у людей! Уйдите с нашего с нашего поля зрения. Уйдите с нашего поля зрения.
Юристы и правозащитники требуют от властей прислушаться к обществу и напоминают о противоправных, с их точки зрения, событиях 2020 года. Например, переписывание Конституции.
Никакого основания.
Покушение на жизнь оппозиционного политика Алексея Навального.
Я действительно считаю и я уверен, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. И мне кажется, что все события, которые происходят прямо сейчас, указывают на это.
Репрессии за религиозные убеждения.
Вначале, когда задержали, на меня стали ногой на Берсон. Да, то есть задерживали, как мне кажется, самых-самых опасных преступников.
Надуманные экстремистские дела. Некоторые новые правки к законам о деятельности некоммерческих организаций, внесенную в Думу недавно, могут окончательно ликвидировать гражданское общество, считают правозащитники. Если их примут, дополнительное давление власти смогут оказывать на НКО, признанные иностранными агентами. Например, Министерство юстиции без объяснений причин сможет запретить проведение любых мероприятий. Если организация ослушается, решением суда ее можно будет ликвидировать. Согласовывать нужно будет в том числе образовательные проекты, чтобы чиновники могли противодействовать международному вмешательству. Видимо, с этой же целью статус иностранного агента Госдума предлагает присваивать и физическим лицам, людям, которые занимаются политикой в интересах иностранного источника. Как именно будут доказывать, если вообще будут, что этот интерес есть, законодатели не уточняют. Внешней угрозой власти смогут прикрываться и в случае, если захотят перенести или отменить митинг. К слову, организаторы таких мероприятий при заявке должны будут указывать расчетный счет, куда будут поступать пожертвования. Уже сейчас в России регулярно проверяют и штрафуют международный мемориал, а правозащитников высылают из страны. Так, неделю назад МВД аннулировало вид на жительство директора проекта «Правовая инициатива» гражданки США Ванессы Коган. Под давлением силовых структур из России уехали двое активистов из Санкт-Петербурга – Марина Кен и Евгений Мусин.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной координатор программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Ничего не напутала, правильно представляю вас?
Ну, в общем, правильно, да.
Правозащитник Сергей Давидис. Что происходит в России с правами человека?
Ну, ничего хорошего, как я думаю, из предыдущих ваших эфиров достаточно очевидно. Ну, вот на слуху сейчас очевидны негативные изменения, которые проистекают из поправок, внесенных в Государственную Думу. То есть понятно, что мы, к сожалению, каждый раз привыкаем к уже некоторому достигнутому низкому уровню соблюдения прав человека.
То есть это еще не дно, да?
И
теперь
думаем,
это называется низкий уровень.
Да. Ну, как выясняется, не дно, потому что новые поправки это дно пробивают радикально. И с точки зрения контроля государства над НКО, и с точки зрения свободы собраний, и с точки зрения свободы высказывания и контроля за интернетом, они очень сильно понижают планку и представляют реальную угрозу, ну, в принципе, для всего гражданского общества. Так что всегда, к сожалению, как выясняется, есть куда хуже.
С другой стороны, Государственная Дума планирует расширить полномочия полицейских. В первом чтении уже даже приняли соответствующий закон. Они теперь могут не представляться, стрелять на поражение при угрозе, вскрывать машины, квартиры и дома, если что-то там заподозрят. То есть может повториться белорусский сценарий в случае с чего?
Ну, эти поправки в закон на полиции, они радикальный характер не носят, потому что они фактически фиксируют статус-кво. Ну, то есть там добавлено право взламывать машину. Все остальное так или иначе фактически было, по крайней мере, легко принималось как надлежащее
норма.
Объяснение и для применения оружия, и для вторжения в жилище судами. Ну вот теперь они могут влезать и в машину. Это как раз не самое худшее, что могло бы быть. Вопрос именно в объективном контроле с точки зрения общественных интересов. Потому что в законе можно написать все, что угодно, но при этом, если это будет интерпретировать пристрастный и зависимый суд, любая благая норма окажется все равно выхолощена или перевернута в противоположную сторону. Вот это у нас и происходит. А сейчас еще и принимаются нормы, которые прямо направлены против прав человека. Ну, их и так много, но вот они вот сейчас таким большим пакетом, прямо поражающим воображение, принимаются.
Сегодня Владимир Путин по онлайн-связи встречался с членами президентского совета по правам человека. Много всякого интересного обсуждали. Вы не следили за происходящим?
Ну, вот какие-то отголоски информационных сообщений его высказывания до меня доходили, а смотреть, конечно, не смотрел.
Но я вас попрошу прокомментировать некоторые высказывания. Ну вот, в частности, Владимир Путин прокомментировал возможность широкой амнистии в России. Ее предложил один из членов президентского совета. И вот что он сказал. «Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решетки. Что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», сказал глава государства и пояснил, что об амнистии, конечно, можно подумать, но подходить к ней следует осторожно. Это что? Вот продолжение...
Вот, согласитесь, что это какая-то чушь, да, с точки зрения и истории, да, царская Россия кончилась, когда временное правительство кого-то выпустило, то есть само по себе абсурдное утверждение, никак исторически не обоснованное, но и с точки зрения тех предложений, которые делаются, оно, конечно, абсурдно. У нас всего сидит в колониях там, сейчас ну, чуть больше 500 000, если мне память не изменяет, человек, что для нашей страны, конечно, небольшое количество. И понятно, что все проекты амнистии предполагают освобождение только людей, осужденных за не тяжкие преступления, по неосторожности, ненасильственные. И от того, что эти люди выйдут из пыточных условий российской системы исполнения наказаний, очевидно совершенно, они не пойдут, не знаю, там, громить витрины или поджигать машины, или что бы то ни было еще делать такое, каким-то образом нарушать общественный порядок. Никакой угрозы такого рода от этого в принципе быть не может. Никто же не предлагает выпускать убийц, разбойников.
Но вы знаете, а я вот в этих словах услышала просто какой-то страх, боязнь, революция, еще чего-то. Ну, ведь он именно на это намекал.
Страх, ну, насколько понимаю, не совсем. То есть там общественный порядок в ситуации роспуска предыдущей полиции. Ну, это в исторической передаче, наверное, надо обсуждать. Действительно... При временном правительстве существенно ослаб, поскольку пропал авторитет власти, которая была закреплена там сакральным статусом государя, вековой истории и все такое. Но в данном случае, конечно, опасение менять что бы то ни было, как бы ни вышло хуже, оно совершенно очевидно сквозит. Неуверенность в стабильности власти и представление о том, что любое самое жалкое изменение может представлять для нее угрозу, в этих словах очевидно сквозит. Ну, да, так.
Также Владимир Путин сегодня заявил, что пандемия изменила отношения между государством и гражданином. И вот что он сказал, в частности. «Пандемия стала для нашей страны и для всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения, отношения между государством и гражданином. И это также приобрело новые измерения». Ну и дальше он говорил о том, что гражданское общество, как люди все сплотились, стали помогать медикам, еще что-то. А я вот опять же в этих словах вот прям буквально услышала изменения их отношений между государством и гражданином и новых реалиях. Вот с точки зрения этого, пандемийный год существенно повлиял на то, как в России относятся к правам граждан?
Ну, опять же, вот комментировать, собственно, слова Путина довольно странно, потому что это какой-то набор слов, никак не связанный с реальностью. Если какие-то последствия в отношениях между гражданами и государством в результате, собственно, пандемии, связанных с ней ограничений, случились, то это, конечно же, увеличение степени недоверия граждан по отношению к государству, понимание, что ничего хорошего от него ждать не приходится, оно готово их карать, ограничивать и наказывать при любой возможности, а помогать совершенно не готово. И мы видим, что фактически весь этот год, например, полностью невозможно провести собрание. Ну, вот только в Хабаровске, где люди просто без разрешения готовы выходить, они выходят. Хотя сейчас их начали уже все больше и больше прессовать, возбуждать все больше административных дел, возбудили уже и ряд уголовных дел.
Ну, Хабаровск из повестки федеральных новостей это вообще выпало, и как будто там ничего не происходит.
Совершенно верно. Но только при огромной массовости, в специальном, отдельном случае Хабаровска, свобода собраний как-то имеет место. Нигде даже невозможно провести одиночный пикет. То есть, вопреки там, не знаю, решением Конституционного суда и здравому смыслу, одиночный пикет объявляется массовым мероприятием, нарушающим эпидемиологические требования и ограничения. Ну, это просто такой наиболее яркий пример. Плюс это законодательство о фейк-ньюс, которое также применяется более или менее активно, то есть произвольно совершенно ограничивающая возможность высказывания со стороны граждан, общественную дискуссию. Это вот тоже новация этого года, прям как только появилась пандемия, эти законы были введены, усилена ответственность, введены новые составы. Это тотальный контроль.
Да, вот
за
этот
гражданами.
Вот опыт с цифровыми пропусками, камерами.
Причем тотальный контроль не только там, в интересах некого общественного блага, потому что мы видим, что эти списки уходят в коммерческий оборот, все эти сведения оказываются реальной угрозой для безопасности информационной самих граждан, которые попадают в эти списки.
Ну да, 300 тысяч что-то утекло из Москвы.
Это
сказали,
всего лишь предыдущий список утекал также.
Они хранили это все в Google-документе, списали на человеческий фактор.
Ну,
и кому предъявлять?
Короче говоря, некомпетентное государство готово все свои проблемы решать за счет граждан исключительно. И совершенно ни в грош не ставит их интересы, их ценности, их потребности. Вот это вот то, что показала пандемия. Как это коррелирует с тем, что сказал Путин, я затрудняюсь оценить.
А на ваш взгляд, вот эти вот поправки в Конституцию, которые принимали в России этим летом на пеньках, в багажниках, во дворах, где только не принимали, они существенно изменили общее настроение в стране, доверие, недоверие к власти?
Я думаю, что на подавляющую часть поправок гражданам, вообще говоря, наплевать.
Ну, вообще, это была одна поправка,
закон формально об одной поправке, да. Но понятно, что, тем не менее, там несколько десятков изменений в разные статьи Конституции. Но это действительно и содержательно была одна поправка, и в сознании общества это одна поправка. Это поправка о вечном царствовании Путина. И, конечно, она скорее увеличила степень недовольства. Вот сегодняшние сведения опроса Левада-центра говорят, что в два раза снизилось за последний год доверие молодежи к Путину. Молодежь наиболее чувствительна к таким вещам. Но и в целом трудно мне представить человека, который больше полюбил власть, если он ее любил раньше, или не любил раньше, но полюбил после того, как ему сказали, что теперь-то Путин уж никуда не денется и будет править вечно. Ну, это не радующая новость, как не относись к Путину, вообще говоря. Даже для его сторонников она не радующая. Они хотят иметь возможность, как, сами даже они большей частью хотят иметь возможность сами контролировать власть. То есть они выбирают Путина, но если им говорят, что нет, он и так будет всегда, это тоже скорее часть из них оттолкнет на фоне негативной экономической ситуации, социальной. Но все остальные поправки идеологического свойства, которые, в общем, были призваны скорее разбавить негативное впечатление от этого самого обнуления, они теперь вот наполняются не менее бессмысленным, но вредным содержанием.
Например?
Ну вот, собственно, ведь все вот эти вот, как объявил Матвиенко, буквально сразу после принятия Конституции, вот и не только она, ряд деятелей Государственной Думы то же самое сказали, что теперь перед нами стоит задача провести огромную законодательную работу по имплементации поправок в Конституцию в корпус законодательства. Более скольки-то там, нескольких десятков федеральных законов предстоит нам принять и поправить для того, чтобы поправки вошли в плоть российского законодательства. И вот они этим и занимаются. И все странные законодательные инициативы последних нескольких месяцев разной степени вредности и осмысленности, но ни одна из них не может быть названа полезной и здравой, они все проходят под знаменем внедрения вот, широко обозначенных изменений, которые внесены в Конституцию, в конкретные нормы законодательства. Все вот эти вот новые драконовские законопроекты, они ссылаются на, или большинство из них, по крайней мере, ссылаются на необходимость имплементации изменений в Конституцию. И я думаю, что вот сейчас граждане ощущают это и будут ощущать и дальше негативные последствия от поправок Конституцию, ну, или, по крайней мере, эту причинно-следственную связь, как ее обозначает сама власть.
И, тем не менее, очень многих граждан запугали. Власть все время говорит, что кругом враги, это либо так называемая пятая колонна, некоммерческие организации, иностранные агенты, Госдеп, лесбиянки и геи, и вот все враги, и все хотят только навредить стране. Вот эта риторика, с вашей точки зрения, она как долго еще будет воздействовать на российское общество?
Она в какой-то степени будет воздействовать. Она оказывается эффективной даже в ряде демократических стран. Мы это видим и на примере там, Соединенных Штатов, и Венгрии, и Польши. Там всюду есть какие-то страты населения, которые к этой риторике склонны. Они обладают определенными образовательными, социальными, интеллектуальными характеристиками. Вопрос в том, насколько велика эта страта и какая динамика. Вот надо сказать, что несмотря на все усилия власти, вот после этого пика 2014 года, связанного с восторгом «Откроем наше», степень поддержки этих ценностей неуклонно снижается. Это противоестественно вообще все, да? Это противоречит тому, что люди видят сами. И то, что делает сама власть, она скорее вызывает обратный эффект. Поэтому я бы не переоценивал влияние этого, но тем не менее то, что эта страта достаточно велика, это, конечно, связано с массированной пропагандой государственной и та часть общества, которая ориентируется на казенные источники информации, она подвержена влиянию вот этой пропаганды, этих заклинаний про внешнюю угрозу. И вот, Коля, я все-таки занимаюсь политзаключенными в правозащитном центре «Мемориал», необходимо отметить, что существенная часть тех людей, кого мы считаем политзаключенными, они преследуются именно в целях поддержания вот этой картинки. Картинки внешней, ну, вы сказали про внешнюю угрозу, да, и про некие угрозы вот, стабильности, да, собственно говоря, и преследование по обвинениям в участии в нежелательных организациях, и преследование разного рода объединений, которые криминализуются, как сети нового величия, ряд других, и преследование религиозных групп мирных, которые не подконтрольны власти, таких как и свидетели Иеговы, и Хизбут-Тахрир, объявленные террористической, и ряд меньших организаций. Все это, по большому счету, и куча шпионских дел, и репрессии против крымских татар, и преследование против случайных украинцев, которых ловят, обвиняют в шпионаже и там контрабанде продукции военного назначения. Ну, много-много-много разных дел. И они направлены на то, чтобы подкреплять этот миф о внешней угрозе.
Но, тем не менее, люди уже, по вашим словам, меньше
да,
верят.
Это не по словам социологов, мои слова, тут вряд ли могут быть авторитетны. Мы это видим, потому что все это позволяет только, возможно, замедлять падение доверия к власти. Невозможно бесконечно объяснять проблемы и неудачи вот этими внешними угрозами.
Тем более, что виноват Обама или Трамп, или теперь будет Байден, или кто-то.
Прозрачность мира растет. Люди, особенно молодежь, достаточно хорошо видят модели жизни в других странах. И бесконечно вот этими заклинаниями, которые уходят в советское прошлое, пытаться на них воздействовать невозможно.
Ну, так им и эту форточку хотят прикрыть чебурнетом или как это?
Ну, хотят. Это технологически введение. Сложно. То есть, ну, пока не прикрыли, да, то есть, нет, если ввести режим, там, Северной Кореи, конечно, ситуация будет другой.
Другое дело, что велика вероятность, что в России все разворуют и просто не смогут
совершенно
создать
верно,
необходимые технологии.
Это наталкивается на кучу препятствий. Кроме того, российская экономика в значительной степени завязана на информационную открытость, на современный интернет. Ну, трудно представить, чтобы они могли реализовать вот такие абсолютно драконовские меры. Не потому, что они испугались бы вот именно драконовской сущности этих мер, а потому, что слишком тяжело, неподъемно это для них задача. Она противоречит тому, чем стало уже российское общество. Вот избирательно подавлять иностранных агентов или свободу собраний, которые все равно пользуются подавляющим меньшинством граждан, они могут. А вот, например, запретить YouTube, они, думаю, не решатся. Потому что это на самом деле очень драматично на их популярность повлияет.
Кстати, об иностранных агентах и вот об этих поправках в закон об иностранных агентах, НКО и прочее. Правильно я понимаю, что сейчас предлагают еще и физических лиц приравнять к иностранным агентам, при том не тех физических лиц, которые журналисты, физические лица, а вообще кого угодно, если он получает деньги из-за границ. То есть, грубо говоря, если у кого-то есть родственники, там, не знаю, в Польше, и они время от времени пересылают деньги, то их уже могут объявить иностранными агентами за публикации фотографии котиков в своей соцсети.
Ну, за публикации фотографий котиков, может быть, нет. А вот за там, любую публикацию общественно-политического характера, то есть, ну, даже в конце концов о том, что, я не знаю, там в поликлинике очередь, да, или там, не знаю, масло подорожало.
Или если это будут котики с Наташей, да, ну, тот мем, вот, который...
Да. То есть то, что может быть интерпретировано в каком-то социальном... Ну, понятие политической деятельности, оно распространяется на этих самых физических лиц. То есть вот то применение терминов «иностранные агенты», которое было уже в течение последнего года, оно действительно было очень специфическое, и применение его было просто немыслимое. Да? То есть физическое лицо обязано было создать юридическое лицо. Ну, как это сделать? Ну, ни одного случая применения его поэтому не было. Но они поняли, что это как бы неэффективный метод. И теперь они просто вот механически распространили понятие иностранного агента, то есть который состоит из двух компонентов. Политическая деятельность, которая понимается как любое воздействие на внешний мир. То есть всякий, кто не сидит, я не знаю, в обитой...
Любой комментарий о власти,
войлоком
критика.
Комнате и там сам с собой не разговаривает, а говорит с внешним миром, он фактически может быть объявлен участником политической деятельности. А финансирование тоже понимается достаточно широко, вводится институт посредников, вводятся другие способы получения некой иностранной помощи. Фактически они уже уходят от непосредственного получения денег, да, даже. Поэтому любой человек действительно может быть объявлен, плюс к тем требованиям, которые предъявляются и физическим лицам, иностранным агентам добавляется требование ко всем сотрудникам, учредителям, юридических лиц МКО при любом публичном выступлении, даже не только по вопросам политики, объявлять о своем статусе сотрудника иностранного агента. Ну, наверное, уже говорили наверняка в вашем эфире не раз о том, что кандидаты, участвующие в выборах, которые каким бы то ни было в течение последних 2 лет были связаны с границей или с МКО иностранным агентом, должны там на каждой бумажке большими буквами писать, что они тоже вот, соответственно, имеют статус либо иностранного агента, либо аффилированного с ним лица. И, кроме того, вот наказание предусмотрено уже, да, то есть сейчас внесен пакет, предусматривающий штрафы.
От 3 до 5 тысяч для физических лиц с изъятием инструмента.
Нет, ну это там не инструмент, это объект, да, то есть это вот из того, что написано сейчас, имеется в виду, что если, видимо, вы там, не знаю, издали газету, где написали о том, что где про себя написали, но не сказали, что вы иностранный агент, вот газета будет изъята.
А, и не то, что вы что-то там перепостили, и у вас изъяли потом после этого планшет, смартфон.
Они, может, сейчас внесут поправки, что и орудие подлежит изъятию, но вот сейчас написано объект. Объект – это другое. Ну, и без того, это ужасное законодательство, то есть плюс любой человек, не только тот, кто сам объявлен иностранным агентом, а любой человек, который что-то про него написал, вот про, ну, не знаю, про ФБК, да?
Или про Навального, которого, предположим, объявят.
Да,
наверняка да, для него это и делают.
Он, соответственно, подлежит штрафу в размере там, до 2500 рублей, по-моему, за каждое упоминание гражданина физического лица, ну и не только гражданина, а любого другого физического, но даже гражданина, без указания на то, что он является иностранным агентом. Да? То есть во что превратятся соцсети? Да?
Соцсети превратятся, по-моему, в хороший способ пополнять казну за счет штрафа.
Ну, у них, как бы, я думаю, не хватит просто ресурсов для мониторинга всего и проведения это через суды. Это, конечно, будет избирательно, невозможно всех, но как и в любом вот такого рода правоприменении этих карательных норм, оно будет избирательным, чтобы с одной стороны всех запугать, а с другой стороны наиболее неприятных наказать.
У нас буквально минутка остается с вами до конца прямого эфира. Вот Владимир Путин по Конституции Российской Федерации является гарантом этой Конституции, всего того, что там записано, всех этих прав и свобод человека. Он вообще как давно перестал гарантировать эти закрепленные Конституцией права, на ваш взгляд? Или до сих пор гарантирует что-то?
Ну, это же просто декларация, да? То есть он декларирует сохранение своей власти, а ради сохранения этой власти переинтерпретировать значение этих прав и свобод можно каким угодно образом. И он, и подчиненный ему Конституционный суд это благополучно делают. Говорят, что правда – это ложь, свобода – это рабство и так далее. Поэтому, ну, в каком-то смысле, да.
То есть мы все оказались в романе Оруэлла 1984 в 2020 году,
прибыв будучи. Мы идем с каждым шагом все ближе к этой реальности.
А дальше будет только хуже?
До некоторой поры, да. А потом лучше.
Да, жаль только жить в эти годы чудесные. Спасибо большое, Сергей Давидец, правозащитник, координатор работы по делам политзаключенных.
Руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал».
Спасибо. Да, был в эфире программа «Человек имеет право», которая выходит на радио «Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио